Уильям Тен. Фантастический рассказ «Посыльный». Перевод Корженевского, 1947 год. Добрый день. Да, я Мальком Блин. Это я утром звонил вам из деревни. Можно войти? Я вас не отрываю? Спасибо. Сейчас я вам все расскажу, и если вы тот человек, из-за которого я ношусь по всей стране, дело пахнет миллионами. Нет-нет. Я ничего вам не собираюсь продавать. Никаких золотых приисков, атомных двигателей, внутреннего сгорания и прочего. Вообще-то я торговец. Всю жизнь им был и прекрасно понимаю, что выгляжу как торговец с головы до пят. Но сегодня я ничего не продаю. Сегодня я покупаю. Если, конечно, у вас есть то, что мне нужно. То, о чем говорил посыльный. Да послушайте, я не псих какой-нибудь. Сядьте и дайте мне сказать до конца. Это необычный посыльный. И вообще он такой же посыльный, как Эйнштейн, бухгалтер. Сейчас вы все поймете. Держите сигару. Вот моя визитная карточка. Краски для малярных работ Малькольма Блина. Любая краска в любом количестве, в любое место, в любое время. Само собой, под любым местом подразумевается только континентальная часть страны. Но звучит красиво. Реклама. Так вот, я свое дело знаю. Я смогу продать с прибылью все, что угодно. Новую технологию, услуги, какую-нибудь техническую штуковину. Народ валом повалит. У меня в кабинете на стене есть даже цитата из Эмерсона. Слышали, наверное. Если человек может написать книгу лучше других, прочесть лучше проповедь или сделать мышеловку лучше, чем его сосед, то пусть он хоть в лесу живет. Люди протопчут к его дому тропинку. Железный закон. А я тот самый парень, что заставляет их пробивать тропу. Я знаю, как это делается, и хочу, чтобы вы сразу это поняли. Если у вас есть то, что мне нужно, мы сможем такое дело провернуть. Нет-нет, у меня все дома. Вы вообще-то чем занимаетесь? Цыплят выращиваете? Ну ладно. Слушайте. Было это 5 недель назад, в среду. К нам как раз поступил срочный заказ. Время 11 часов, а к полудню надо доставить 300 галлонов белой краски в Нью-Джерси на стройку одной крупной подрядческой фирмы, с которой я давно хотел завязать прочные отношения. Я, естественно, был на складе. Накачивал Хеннесси, он у меня за старшего, чтобы тот накачал своих людей. Канистры с краской грузили и отвозили с такой же молниеносной быстротой, с какой в банке вам отвечают отказом на просьбу об отсрочке платежа. Короче, все бегают, суетятся. И тут Хеннесси ехидно так говорит: «Мальчишки-то посыльного что-то долго нет». Наверное, ему уже надоело. Человек 10 прервали работу и засмеялись, мол, начальник шутит, значит, положено смеяться. «С каких это пор у нас новый посыльный?» – спрашиваю я Хеннесси. «По-моему, до сегодняшнего дня я здесь принимал на работу и увольнял. Каждый, кто поступает вновь, должен быть зарегистрирован. А то, что не день, то новые. Ты слышал про законы о детском труде?» «Хочешь, чтобы у меня были неприятности? Сколько ему лет?» «Откуда мне знать, мистер Блин?» – отвечает Хеннесси. «Они все выглядят одинаково. 9, может, 10, а может и все 11, худой такой, но не дохлый и одет не бедно. Нечего ему здесь делать, а то еще прицепится к нам из совета по образованию или из профсоюза. Хватит с меня 2 водителей-идиотов, которые по карте Пенсильвании доставляют груз в Нью-Джерси». Хеннесси начал оправдываться. «Я его не нанимал, ей-богу. Он пришел с утра и начал ныть, что, мол, хочет начать с самого низа и показать себя. Значит, что, мол, далеко пойдет. Чувствует, мол, что сможет выбиться в люди. И ему, мол, нужен только шанс. Я ему сказал, что у нас дела идут туго, и мы бы даже самого Александра Грейма Белла не взяли сейчас на должность телеграфиста. Но он согласился работать за бесплатно. Все, что ему, мол, нужно, это ступенька на лестнице к успеху. И дальше в таком же духе. И что? Ну, я сделал вид, что раздумываю, потом говорю: «Ладно, дам тебе шанс. Поработаешь посыльным». Вручил ему пустую банку и приказал срочно найти краску. Зеленую в оранжевый горошек. Пошутил, значит. А он схватил банку и бегом. Парни тут чуть не померли от смеха. Я думаю, он больше не вернется. Да уж, смешнее некуда. Как в тот раз, когда ты запер Вейлена в душевой и подсунул туда бомбу-вонючку. Кстати, если фирма не получит краску вовремя, я вас с Вейлином местами поменяю. Вот тогда совсем смешно будет. Хеннесси вытер руки о комбинезон. Собрался было что-то ответить, но передумал и начал орать на грузчиков так, что у всех уши завяли. Шутки дурацкие он любил, наверное, еще с тех пор, когда первый раз надул в пеленке. Но одно могу сказать – парни при нем работают как положено. И тут как раз входит этот паренек. «Эй, смотрите, Эрнест вернулся!» – крикнул кто-то. Работа опять остановилась. Запыхавшись, мальчишка подбежал к нам и поставил на пол перед Хеннесси банку с краской. Одет мальчишка был в белую рубашку, латаные вельветовые брюки и высокие шнурованные ботинки. Должен сказать, я такого вельвета раньше никогда не видел, да и материала, из которого была сшита рубашка, тоже. Тонкий и, похоже, действительно дорогой материал, вроде как металлом отливает. Просто уж и не знаю, как иначе описать. «Я рад, что ты вернулся, малыш», — сказал Хеннесси. «Мне как раз срочно понадобилась левосторонняя малярная кисть. Сбегай-ка, разыщи. Только обязательно левостороннюю». Двое или трое грузчиков осторожно засмеялись. Мальчишка побежал к выходу, но в дверях остановился и обернулся к нам. «Я постараюсь, сэр», — сказал он, и мне почудилось, будто в голосе у него зазвучала флейта. «Но краска! Я не мог найти зеленую в оранжевый горошек, только в красный. Надеюсь, она тоже подойдет». И убежал. Секунду было тихо, потом всех как прорвало. Грузчики стояли, держа в руках банки с краской. Неудержимо гоготали, захлебываясь ядовитыми репликами в адрес Хеннесси. «Как он тебя, а? В красный горошек! Надеюсь, тоже подойдет? Ну и влип же ты!» Хеннесси стоял в ярости, сжав кулаки, раздумывая, на кого бы наброситься, потом заметил банку с краской, размахнулся ногой, чтобы ударить по ней, но промахнулся, задев только самый край, и растянулся на полу. Хохот стал еще громче, но когда он поднялся на ноги, все мгновенно успокоились и бросились грузить машину. Желающих привлечь к себе внимание Хеннесси, когда он в таком настроении, не было. Все еще посмеиваясь, я наклонился над банкой. Хотел посмотреть, что мальчишка туда налил. В банке было что-то прозрачное, с бурыми точками. Явно не краска. Но тут я заметил лужицу рядом с банкой и чуть не задохнулся. Это действительно была краска. Зеленая в красный горошек. Я даже не успел засомневаться. Такого же цвета пятно было на стенке банки. Где этот мальчишка, этот посыльный, этот Эрнест мог достать такую краску? Я всегда чую, что можно хорошо продать. В этом мне не откажешь, нюхом чую. Кому-нибудь в другом конце города ночью приснится что-нибудь такое, на чем можно заработать, я учую. Такую краску с руками оторвут промышленники, дизайнеры, декораторы. Просто чудаки, которые любят возиться с красками на своих участках. Это же золотое дно. Но надо действовать быстро. Подхватив банку за проволочную ручку, я старательно затер ногой разлитую лужицу, которая, к счастью, успела смешаться с пылью на полу, и вышел на улицу. Хеннесси стоял около грузовика и следил за погрузкой. Я подошел к нему. «Как мальчишку-то зовут? Эрнест?» «Да», – пробурчал он, – «фамилию он не соизволил сообщить. И вот что я вам скажу. Если этот умник здесь еще раз появится...» «Ладно, ладно, у меня дела. Проследи тут без меня за погрузкой». И я двинулся в ту же сторону, куда убежал мальчишка. Хеннесси, надо полагать, заметил банку с краской у меня в руке. Наверное, подумал, на кой черт мне понадобился этот мальчишка. я еще, помнится, сказал себе: «Пусть думает, оставим Хеннесси любопытство, а сами возьмем прибыль». Через 3 квартала я увидел его в конце улицы, ведущей к парку, и бросился догонять. Мальчишка остановился напротив скобяной лавки, задумался на секунду, потом зашел внутрь. К тому времени, когда он вышел, я уже был рядом. Некоторое время мы шли бок о бок. Вид у него был удрученный, и он не сразу меня заметил. Странная на нем была одежда. Даже старомодные шнурованные ботинки были сделаны из какого-то непонятного материала. Я такого никогда раньше не видел, но готов поклясться, что это не кожа. «Что, не нашел?» – спросил я сочувственно. Мальчишка вздрогнул, но, очевидно, признал меня. «Нет, не нашел. Продавец сказал, что у них как раз сейчас нет левосторонних кисточек. И про краску то же самое говорили. Как у вас все-таки неэффективно распределяют промышленные товары?» Я сразу заметил, с какой серьезностью он это произнес. «Ну и парень». Я остановился и почесал в затылке. То ли сразу его спросить, где он краску такую взял, то ли дать выговориться. Может, сам проболтается, как это с большинством людей бывает. Он вдруг побледнел и тут же покраснел. Не люблю таких неженок. Он ведь ростом чуть ли не с меня вымахал, а голос тоненький, прямо сопрано какой-то. Но это бы еще ладно. А вот если парень так краснеет, значит, его в школе по-настоящему не дразнили. «Послушай, Эрнест», – начал я и положил руку ему на плечо. «Это по-отцовски. Я...» Он отскочил назад, словно я его консервным ножом по шее пощекотал. И опять покраснел. Ну, прямо как невеста, которая уже пожила в свое удовольствие, а перед алтарем краснеет, как маков цвет, чтобы убедить будущую свекровь, что ничего такого не было. «Не надо этого делать», – говорит. А сам весь трясется. Но, думаю, лучше переменить тему. Костюмчик у тебя неплохой, откуда? Не назойливо так говорю, бдительность его ослабляю. Он самодовольно оглядел себя. А, это из школьной пьесы. Правда, немного не соответствует этой эпохе, но я думал... Он замялся, словно выдал какой-то секрет, что-то здесь было не так. А где ты живешь? Быстро спросил я. В Бруксе. Так же быстро ответил он. «Явно что-то не так. Где-где?» – переспросил я. «Ну, в этом, знаете, Бруксе, вернее, в Бруклине». Я задумался, потер рукой подбородок, и тут мальчишка опять весь затрясся. «Ну, пожалуйста», – произнес он своим тоненьким голоском, – «зачем вы все время скингируете?» «Зачем я что?» «Скингируете? Ну, касаетесь тела руками, даже на людях. Плеваться и икать – тоже плохие привычки, и большинство из вас этого не делают, но все абсолютно всегда скингируют». Я сделал глубокий вдох и пообещал ему больше не скингировать. Однако, как говорится, если хочешь узнать чужие карты, надо начинать ходить самому. «Послушай, Эрнест, я хочу с тобой поговорить. Короче, меня зовут Малькольм Блин, и я...» Его глаза округлились. «О! Ну, вориш-грабитель, хозяин складов! Чего?» – переспросил я. «Вы же владелец красок для малярных работ? Я видел вашу фамилию на вывеске». Тут он кивнул сам себе. «Я все книжки приключенческие перечитал. Дюма, нет, не Дюма, Элджер, Синклер, Капон, 16 торговцев Капона. Вот эта книжка! 5 раз читал! Но вы Капона еще не знаете, его книгу опубликовали только в... когда?» «В этом... Ну, ладно, я вам могу все рассказать. Вы один из главных здесь, владелец склада. Дело в том, что я совсем не отсюда». «В самом деле? А откуда же?» «У меня-то на этот счет были свои соображения. Наверное, из тех богатеньких сынков, что переусердствовали с учением, а может, беженец какой, если судить по его худобе и акценту. Из будущего. Мне вообще-то сюда еще нельзя. Может быть, меня даже понизят за это на целую степень ответственности, но я просто должен был увидеть новоришей грабителей собственными глазами. Это так все интересно. Я хотел увидеть, как создают компании, разоряют конкурентов, загоняют в угол. Ну-ну, из будущего, значит, подумал я. Тоже мне экономист в вельветовых штанах. Вельветовых? Стой-стой, из будущего, говоришь? Да, по вашему календарю сейчас соображу. В этой части планеты это будет из 6130 года. Ой, нет, это другой календарь. По-вашему, это будет 2369 год нашей эры или 2370? Нет, все-таки я думаю из 2369. Я обрадовался, что он наконец решил этот вопрос. Тут же ему об этом сказал, и он меня вежливо поблагодарил. И все это время я думал, если мальчишка врет или просто чокнутый, откуда он тогда взял краску в горошек, одежду эту? Что-то я не слышал, чтобы у нас такую делали. Надо бы спросить. Эта краска тоже из будущего? Я хочу сказать, тоже из твоего времени? Ну да, в магазинах нигде не было, а мне так хотелось себя проявить. Этот Хеннесси тоже воротило, да? Вот я и отправился к себе, попробовал по спирелликсу и нашел. Спирелликс? Это еще что? Это такой круглый узикон. Ну, вы знаете, такой ваш американский ученый Венцеслаус изобрел его примерно в это время. Да, точно, это было в ваше время. Я еще помню, читал, у него были трудности с финансированием. Или это было в другом веке? Нет, в ваше время. Или... Он опять задумался и принялся рассуждать сам с собой. Ладно, остановил я его. Плюс-минус. 100 лет, какая разница? Ты мне лучше скажи, как эту краску делают и из чего? Как делают? Он начертил носком ботинка маленький круг на земле и уставился на него. Из плавиковой кислоты, трижды бластированной. На упаковке не было указано сколько, но я думаю, ее бластируют трижды. И получается... Хорошо, подожди. Что значит бластируют и почему трижды? Мальчишка весело рассмеялся, показав полный рот безукоризненных белых зубов. О, я еще этого не знаю. Это все относится к технологии дежекторного процесса Шмутца, а я его буду проходить только через 2 степени ответственности. А может, даже не буду, если у меня будет хорошо получаться самовыражение. Самовыражаться мне нравится больше, чем учиться. У меня еще 2 часа есть, но... Он продолжал что-то говорить про то, как он хочет кого-то там убедить, чтобы ему разрешили больше самовыражаться, а я в это время напряженно думал, и пока ничего хорошего в голову не приходило. Краски этой много не достанешь. Единственная надежда – произвести анализ образца, который у меня был. Но эта чертовщина насчет плавиковой кислоты – и какого-то тройного бластирования. Темное дело. Сами подумайте, люди знакомы со сталью уже давно. Но вот взять, например, образец хорошей закаленной стали с одного из заводов Гэри или Питтсбурга и подсунуть его какому-нибудь средневековому алхимику. Даже если дать ему современную лабораторию и объяснить, как пользоваться оборудованием, он вряд ли много поймет. Может, он и определит, что это сталь, и даже сумеет сказать, сколько в ней примесей углерода, марганца, серы, фосфора или кремния, если, конечно, кто-нибудь перед этим расскажет ему о современной химии. Но вот как сталь приобрела свои свойства, откуда взялись ее упругость и высокая прочность, этого бедняга сказать не сможет. А расскажешь ему про термообработку или про отжиг углерода, он только рот будет раскрывать, как рыба на рыночном прилавке. Или взять стекловолокно. Про стекло знали еще древние египтяне. Но попробуй, покажи им кусок такой блестящей ткани и скажи, что это стекло. Ведь посмотрят, как на психа. Короче, у меня есть только краска, всего 1 банка. Та самая, которую я держу своей потной рукой за проволочную ручку. Ясно, это мне ничего не даст. Но я не я буду, если что-нибудь не придумаю. Стоит тут перед тобой такой вот мальчишка посыльный, а на самом деле величайшая небывалая возможность разбогатеть. Ни один бизнесмен в здравом уме от такой возможности не откажется. И я, признаюсь, тоже жаден, но только до денег. Вот я и подумал, как бы мне превратить этот невероятный случай в кучу зеленых бумажек с множеством нулей. Мальчишка ничего не должен заподозрить или догадаться, что я собираюсь его использовать. Торговец я или нет, я просто должен его перехитрить и заставить работать на себя с максимальной отдачей.